Девочка, которая наступила на хлеб. Сейчас я расскажу тебе, дружок, о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков. Звали ее Инге. Она родилась в деревне в очень бедной семье. Девчушка была прихорошенькой, но капризной. А когда немного подросла, мать стала замечать, что ее дочка очень недобрая. Она любила мучить кошек и собак, обрывать у мух и жуков крылья или насаживать насекомых на булавки. И весело смеялась, глядя на их мучения. Добрая мать Инги часто огорчалась, глядя на забавы своей дочки и слыша от нее грубые слова. «Ребенком ты часто топтала мой передник. Боюсь, что, став взрослою, ты растопчешь мне сердце», — с печалью в голосе однажды сказала мать. Так оно и вышло. Инге поступила в услужение к знатным господам в помещичий дом. Своих детей у господ не было, и вскоре они всем сердцем привязались к хорошенькой девочке. Они наряжали ее как куколку, и в дорогих нарядах Инге еще больше похорошела. Но при этом стала очень спесивой и заносчивой. Целый год прожила она у хозяев. И вот они сказали ей: «Ты бы навестила своих стариков, Инге». Инге отправилась в деревню, но только для того, чтобы показаться родным в красивом наряде. Она уже дошла до околицы родной деревни, как вдруг увидела, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге бросилась назад к лесу и в тот же день вернулась в город. Ей стало стыдно, что у нее, такой нарядной барышни, такая оборванная мать. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями. Ей только досадно было, что зря потратила время на дорогу. Прошло еще полгода. «Надо тебе навестить своих стариков, Инге», — опять сказала ей госпожа. «Вот тебе белый хлеб, снеси его им. Как же они обрадуются тебе!» Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков. Но вот тропинка свернула на болотистую почву. Приходилось пройти по грязной луже. Недолго думая, Инге бросила в лужу свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одной ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею все глубже и глубже в трясину. Только черные пузыри пошли по мутной воде. Вот какая с ней вышла история. Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится теткой лешим и лесным девам. О болотнице известно очень мало. Только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят, что болотница пиво варит. Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге. А тут долго не выдержишь. От каждого чана исходит такой тяжелый запах, что у человека голова начинает кружиться. Да к тому же там полно мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге. Понемногу ее тело начинало коченеть, а хлеб крепко прилип к ногам и тянул ее за собою. Болотница была дома. Пивоварню посетили в этот день гости. Черт и его прабабушка. Ядовитая старушка, мастерица шить, вышивать и вязать. Она увидала Инге, поправила очки, посмотрела на нее еще раз и сказала: «Да, девчонка с хорошими задатками. Я попрошу вас уступить ее мне в память о нашей сегодняшней встрече. Из нее выйдет отличный истукан для передней моего правнука». Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в настоящий ад. Передняя старушкиного правнука занимала бесконечное пространство. Поглядеть вперед – голова закружится, оглянуться назад – тоже. Вся передняя была запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать. Большущие, жирные, переваливающиеся сбоку на бок пауки оплели их ноги тысячелетней паутиной. Она сжимала их точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечной мучительной тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика. Другие, да им конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников. Инге пришлось испытать весь ужас положения истукана. Ноги ее были словно привинчены к хлебу. «Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмаков, и вот что я терплю теперь!» — говорила она самой себе. «Ишь, таращится на меня!» Действительно, все грешники глядели на нее. Дурные мысли так и мелькали в их глазах. «Ну, на меня-то приятно и посмотреть», — подумала Инге. «Я и сама хорошенькая, и одета нарядно». Но потом вспомнила, как она выпачкалась в пивоварне болотницы. Платье ее все сплошь было покрыто слизью. Болотный уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее. А из каждой складки платья выглядывали жабы. Страсть, как было неприятно. «Ну да и другие-то здесь выглядят не лучше моего», — утешала себя Инге. Но хуже всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались. Она вся будто окаменела и могла только водить глазами во все стороны или глядеть назад. И вдобавок ко всему этому явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед. Она моргала глазами, но мухи не улетали. Крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука. «Если это будет продолжаться долго, я не выдержу», — сказала себе Инге. Но выдержать пришлось. Перемены не наступало. Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб. За нею другая, третья, целый град слез. Тоже мог плакать об Инге. А разве у нее не осталось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают, а только жгут увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего. Стоять на хлебе ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек. Она явственно слышала все, что говорили о ней там наверху. А говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и искренне оплакивала ее, все-таки повторяла: «Спесь до добра не доводит. Спесь изгубила тебя, Инге. Как ты огорчила меня!» И мать Инге, и все там, наверху, уже знали о ее грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма и рассказал другим. «Как ты огорчила свою мать, Инге!» — повторяла мать. «Лучше бы мне и не родиться на свет!» — думала Инге. «Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне?» Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею, как с дочерью. «Она — большая грешница!» Она не чтила даров Господних, попирала их ногами. Не скоро откроются для нее двери милосердия. «Воспитывали бы меня получше, построже», — думала Инге. А душа Инге становилась все грубее, жестче ее оболочки, то есть ее тела. «В таком обществе, как здесь, лучше не станешь, да я и не хочу. Ишь, таращится на меня!» — говорила она и вконец ожесточилась и озлобилась на всех людей. Обрадовались, нашли теперь о чем галдеть. Как же я терзаюсь! Слышала она также, как историю ее рассказывали детям, и малютки называли ее безбожницей. «Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько», — говорили дети. Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст. Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, услышала она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной маленькой девочке, и малютка вдруг залилась слезами от жалости к Инге. «И неужели она никогда не вернется сюда, наверх?» — спросила малютка. «Никогда», — ответили ей. «А если она попросит прощения, пообещает никогда больше так не делать?» «Да она вовсе не хочет просить прощения». «Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения», — сказала девочка и долго не могла утешиться. «Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю. Бедная, бедная Инге!» Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче. В первый раз нашла живая душа, которая сказала: «Бедная Инге!» и не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая, невинная девочка плакала и просила за нее. Какое-то странное чувство охватило душу Инге. Она бы, кажется, заплакала сама, да не могла. И это было новым мучением. На земле годы летели стрелою, под землей уже все оставалось по-прежнему. Инге слышала свое имя все реже и реже. На земле вспоминали о ней все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох. «Инге, Инге, как ты огорчила меня!» Это умирала ее мать. Медленно, Мучительно медленно ползло время. И вот Инге опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки. Это закрылись на земле кроткие очи ее матери. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о бедной Инге. Малютка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом на небеса. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и ее горькие слезы об Инге, да так живо, что она невольно воскликнула: «Господи, может быть, и я, как Инге, сама того не ведая, попирала ногами твои все благие дары? Может быть, и моя душа была заражена спесью, и только твое милосердие не дало мне пасть ниже, поддержало меня?» Благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу Царя Небесного, плача и молясь о грешной душе так же искренно, как плакала ребенком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себя терзающуюся душу, и душа Инги была потрясена этой нежданной любовью к ней на небе. Божий ангел плакал о ней. Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь и залилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила ее. Ей казалось, что двери милосердия останутся для нее запертыми навеки вечные. И вот, едва она с сокрушением осознала это, в подземную пропасть проник луч света сильнее солнечного. И тогда растаяла окаменелая оболочка на душе Инги. Маленькой птичкой взвелась ее душа из глубины на волю. Долго сидела она, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться великолепием Божьего мира. Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали. В уголке, где укрылась душа птичка, было так уютно, а платьице на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь! Какая красота были разлиты в Божьем мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песни. Но птичка не могла петь, как ей не хотелось этого. Но Господь услышал эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу. Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле. Настал сочельник, канун Рождества. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса. Пусть и птички весело справят праздник Рождества Спасителя. В рождественское утро встало солнышко и осветило сноп. Живо налетели на угощение щебетуньи птички. Из расщелины в стене тоже раздалось пи-пи. Этот слабый писк был настоящим гимном радости. Мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка. Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом. Для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка, воробей, летала над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санями, зернышки, а возле стоянок для кормежки лошадей – крошки хлеба. Но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем созывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом, и, завидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим. В течение зимы птичка собрала и раздала такое количество хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились. «Вон летит морская ласточка!» — сказали дети, заметив белую птичку. Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видел, куда она делась. «Она улетела на солнышко», — сказали дети.